Добрый вечер, друзья. Помните такую формулу «искусство национальное по форме, социалистическое по содержанию»? Так вот, сегодняшняя наша передача «бибисейская по форме, демократическая по содержанию». Мы ее заранее любим. За что? За то, что она демократическая? Ну, да, но главное, что в этой программе вместо гостя на столе стопка писем. А письма – вещи бессловесные. И, пользуясь этим безответством, мы можем сами выговориться в волю. То есть сегодня мы как бы сами герои программы. Хотя, конечно, письма – это главное. Начнем с первого из города Мариуполя, пишет Дмитрий Беликов. В основном, комментируя кончину СССР, он пишет: «Всю свою сознательную жизнь я мечтал дожить до этого дня. И вот сподобился. Но вот что интересно. Стоило лишь Горынычу откидывать копыта, в душе у меня, как раз там, где копилась энергия противостояния, образовалась пустота. И я почувствовал, что смертельно устал». Это напомнило мне случай, рассказанный одним из американских военачальников. Проезжая в такси по сильно пострадавшему от бомбежек Лондону, он спросил у таксиста, насколько хватит у англичан терпения выносить все это. На что таксист ответил: «Как раз на неделю больше, чем у Гитлера». А, господа, мы сегодня не чокались.
Давайте тогда выпьем за то, за чтобы наших... эта стопка писем никогда не уменьшалась.
Вот, я хотел сказать, за наших слушателей это то же самое, один тот же тост.
И за то, чтобы они писали на неделю дольше, чем все вооборот. Живет на белом свете. Я продолжаю чтение письма Дмитрия Беликова. Я вдруг заметил, что мне все труднее становится найти время для письма, хотя свободного времени у меня попросту много. Я связываю это с появившимся ранее незнакомым мне чувством покоя и какой-то духовной сытости. Если раньше я мучился от стыда за то, что формально считался гражданином страны, которую я, мягко говоря, терпеть не мог, и хотел кричать о своей ненависти к ней, то сейчас, с исчезновением ее, я чувствую себя значительно лучше. А возможность покупать и читать книги, которые я хочу, делают мое существование вполне сносным. Должен, однако, оговориться, что ни российское, ни украинское гражданство меня не прельщают. И если мне не суждено получить гражданство страны, которую я люблю, я предпочту остаться гражданином самого себя. А пока можно встать в позу поэта-бунтаря и прочесть с выражением: «Стихи об утрате советского паспорта». «Нет! Сегодняшний день не такой, как вчера. В небе желтое солнце имеется, даже воздух другой, и в свободной груди сердце птицею радостно бьется. Что ж случилось? Мои дорогие друзья, я избавлен от тяжкого груза. Я так счастлив, что более я не гражданин Советского Союза». Подписано Дмитрий Беликов. У Дмитрия тут есть кое-какие анекдоты, которые я, кстати, читать не буду, но вот анекдоты из следующей подборки. Да, я вам сейчас немножечко тут расскажу. Это 13-й выпуск, называется «Красная армия всех сильней», где издано армейские... В Киеве издано. Я отметил два анекдота.
Подождите, ну кто вам прислал, все-таки скажите.
А кто прислал?
Совершенно верно.
Прислал с Украины Андрей Милосердов из Киева.
Ага, это наш корреспондент. Он
и вот такой анекдот. Писал, в детском саду дети стали нецензурно выражаться. Заведующая пошла жаловаться в соседнюю воинскую часть, откуда прислали двух солдат чинить в детском саду электричество. Сержант вызвал провинившихся. «Никак нет, товарищ сержант, никаких нецензурных слов не было. Рядовой Петров припаивал провода, а я держал внизу стремянку. Потом мне на голову стало капать олово». «Ну, а ты?» «Ну, я тогда и говорю: рядовой Петров, раз ты не видишь, что твоему товарищу на лоб капает расплавленное олово». А второй анекдот мне понравился. «Товарищ полковник, ваше приказание выполнено!»
«А я ничего и не приказывал».
«А я ничего и не делал».
Да-да.
Солдат говорит.
вот этот самый анекдот, вот буквально этот, это, по-моему, изумительный анекдот, он полное свидетельство застоя. Этот самый анекдот, вообразите, мне рассказали только что приехавшие в Лондон русские писатели, которые на следующей неделе выступят у нас все в обороте. Андрей Битов и Евгений Попов. И мы в волю посмеялись, потому что вот так, это же самое. Ну, а там товарищ генерал, они сказали, ваше задание выполнено, а мне никакого задания нет. Так точно, а мы ничего и не делали.
Если бы я не оговаривал букву «Р», то следующая моя фраза звучала бы так. Не правда ли, что у нас сегодня странная смесь? Именно на эту тему следующая песня «Strange Brew», «Странная смесь», песня, которая была популярна ровно 25 лет назад. Strange brew comes inside of you. She's a witch of trouble in electric blue. In her own bad mind, she's in love with you, with you. Now what you gonna do? Strange brew, killing what's inside of you. She's some kind of demon that's in her blood. If you don't watch out, it'll stick to you, to you. What kind of fool are you? Strange brew, killing what's inside of you. Песня «Strange Brew», «Странная смесь», группа «Крин», запись 67-го года. Тут меня недавно упрекнули совершенно справедливо, что последний, ну, чуть ли не год мы не объявляли адреса, поэтому заготовьте карандаши и ручки, я объявлю его через несколько минут. Сейчас следующее письмо из Тамбова. Александр Ковалев пишет. Здравствуйте, Сева, большое спасибо вам за автограф с уведомлением о том, что мое первое письмо дошло, расписание передачи, рекламный буклет с фотографией всей Сева-Оборотовской троицы. При этом слове сразу хочется сравнить всех вас с троицей библейской. Ну, отцом можно назвать вас, Сева, поскольку передача носит ваше имя. Письмо несколько, может быть, покажется кому-то богохульным, но здесь сравнение чисто внешнее. Я думаю, никаких религиозных, так сказать, подтекстов нет.
Надеюсь.
На роль Святого Духа, мне кажется, претендует Леонид Владимирович.
Коллега, браво.
Потому что иногда вы его в студии не видите, зато голос неизменно присутствует в эфире. Будь то по телефону или на пленке, при таком раскладе Алексею придется играть сына.
Сынок.
И чтобы это действительно было так, вы, Сева, должны написать 10 заповедей Севы Оборот, который Алексей будет проповедовать, ну или зачитывать в передаче. Еще одна деталь, связанная с фотографией. Леонид Владимирович-то, оказывается, похож немного на Михаила Сергеевича.
О, боже.
Сестренка,
не скачи на шею.
Сестренка-второклассница Оля, посмотрев на фотографию, указала пальчиком на человека с сигарой и засмеялась.
Ха-ха-ха, Горбачев.
О, боже.
Показал буклет другу. А тот потом сказал мне, а ты не находишь, что Леонид Владимиров похож на Горбачева?
Боже мой, да что такое?
Сева, что же они там подумали о человеке с красным-красным носом?
Ничего не сказано. Несколько слов о ваших передачах периода разъездов ведущих, февраль-начало марта. Помните? Стоило только Леонид Владимирович уехать в Японию, как все обороты, по-моему, стали немного хуже.
Я думал, лучше.
Я бы сказал, намного хуже. Сразу возникло чувство, что чего-то не хватает. А когда укатил в Африку Алексей, передачи вообще стали скучными. Например, про Илгу. Это у нас там была такая девушка-лесбиянка. Единственное исключение, как мне кажется, составляет Сева Оборот от 7 марта, когда вы, Сева, разговаривали с тремя сотрудницами BBC, они не сотрудницы, об их семейной жизни и браках с иностранцами. Тема передачи «Непринужденные беседы с дамами» придали этому общению особую нежность, ироничность и даже пикантность. Продолжаю. Поскольку вы выполняете музыкальные заявки, то вот вам моя. Проиграйте что-нибудь из Queen. Между прочим, у меня связано с этой группой одно воспоминание. Читал я однажды в какой-то статье, что некоторые ясновидящие экстрасенсы могут по фотографии или записанной речи сказать, жив человек или нет. Так вот, слушал я как-то в конце ноября прошлого года пластинку Queen Greatest Hits, выпущенную у нас мелодией, и почувствовал, что звук какой-то не такой, как раньше. Именно почувствовал, а не услышал. И все время, пока слушал, у меня такое было чувство. Но значения этому я не придал. А следующим вечером из газеты узнал, что 3 днями ранее не стало Фредди Меркьюри. Потом, когда я опять слушал эту пластинку, подобного чувства больше не возникало. Да и вообще, это единственный такой случай в моей жизни. Сыграйте что-нибудь с альбома Greatest Hits No. 2, который у нас в России, к моему сожалению, не выходит. С уважением, Александр Ковалев, 19 лет, студент 2-го курса, под скриптум. Кстати, Сева, что-то не слышно в ваших передачах писем от девушек. Пишут ли они вам? А если пишут, то о чем? Вот, Александр, сейчас мы сыграем твою заявку, а следующее письмо от девушки узнаешь, о чем они пишут, и не обрадуешься. Forever. Кто хочет жить вечно? И покойный Фредди Меркьюри из группы Queen. Итак, о чем пишут девушки? Лариса Ивлева из города Самары пишет следующее. Добрый день, Всеволод Борисович. Огромное спасибо за всю присланную Муз-прессу. Я писала, видимо, музыкальные газеты. Пролистав все, на это ушло полдня. Я поняла всю каторжность вашего труда. А получив от вас такой дар, хотела выслать хоть что-то взамен. Но в этой стране непригодной для житья вещей интересных встречать не приходилось уже давно-давно. Несчастная, несчастная страна, чье население состоит из 100% на 100% из мазохистов. Кто же еще согласится здесь жить? Нормальные люди уже успели сменить подданство. Как это было сказано, жизнь надо прожить там, чтобы не было мучительным больно.
Там, так.
Мне 22 года, и я часто говорю, что устала. Устала от этой жизни. Устала просто от жизни. Вот представьте, Всеволод Борисович, заходите в магазин, а о том, что за магазин, находясь внутри, ответить сложно. Прилавки все пустые. Вам бы в Англии для экзотики пару таких пустых магазинов завести. Наверное, народ валом бы валил. Как это? Магазин и пустой. Надеюсь, вы поняли мое настроение. 18-20 лет мы уже пустые и отчаявшиеся. перестроечное поколение.
О, Господи, она родилась намного позже, после того, как я уехал из страны.
Пятиэтажным бы эту перестройку. Я жить хочу. Наверное, от того, что слишком сильно хочу, полезу не сегодня-завтра в петлю. Но не сегодня, это точно. Сегодня пятница, а значит, аж две ваших передачи. Если их не услышу, не прощу себе даже на том свете. Сел Борисович, вы нам все что-то тяжелое больше крутите. А в нашей стране можно слушать только панк, галимый. Зарыться с головой в Sex Pistols, утонуть в звуках New York Dolls, придавить себя сверху, как могильной плитой, Ником Кейвом. Именно так он на меня действует, как могильная плита. Панком нас надо. Панком. Панк, поселившись внутри нас, как-то уравновесит то, что снаружи, и то, что внутри. Кроме панка, я считаю, право на жизнь в ваших сердцах, в наших сердцах имеет только Queen, кстати, которую мы только проиграли. Нельзя же совсем забыть, что такое красота с большой буквы. Если мы лишены красоты зрительно, то хотя бы слушать красивое, божественное, красивое звучание Queen. А все эти металлюги, они никчемные, у них разрушающая энергия направлена внутрь, на себя, да разве еще на гитары, в то время как у панков наружу. Всего хорошего, Лариса. Ну что же, Лариса, мы вас сейчас вот панком-то немножко и придавим. Она, я не знаю, and so I face the final curtain. You can't, I'm not the queer. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. Each and every highway and that much more than this I did it my way. Мой путь и группа Sex Pistols.
Сева, а почему-то они начали с Фрэнка Синатры?
Дело в том, что песня-то действительно прославил Фрэнк Синатра. Написал ее Поль Анка. Оригинал, вообще говоря, на французском языке. Поль Анка написал английские слова. И вот в этом варианте Фрэнк Синатра прославил эту песню. У Фрэнка Синатра там такие слова, что... Я всю жизнь поступал по-своему, шел своим путем, и что вот я сейчас, как бы подытоживая свою жизнь, могу сказать, что я бы ее прошел снова таким же образом. То есть в свое время это, может быть, звучало как-то, ну, может быть, умеренно, так сказать, самоутвердительно, но со временем эта песня стала таким апофеозом буржуазности, особенно в исполнении Синатры.
Да и пошлости тоже.
Пошлости, что подросшее поколение, вот в частности Sex Pistols, для них это все ассоциировалось с тем, что нужно разрушать. И поэтому Sex Pistols на своей первой пластинке записали... несколько ненавистных, особенных им песен. В частности, британский гимн «God Save the Queen». Песня стала, кстати, номер один.
А хулиганы.
Да. И вот это «My Way». Так что это их вот протест, вот это и есть самый что ни на есть первичный такой панк, то, что, так сказать, давит снутри и снаружи. Следующее письмо, я должен сразу говориться, весьма мрачного свойства.
Написано... О, предыдущее было страшно веселое.
Да. Написано, может быть, не самым изящным стилем, и даже, может быть, с ошибками, но в этом письме есть щемящая правда, и поэтому я, подумав, включил его в передачу. Написано оно из Челябинска. Чернов Александр пишет. «Как дела, как работа? Извини, что плохо пишу. Указательный палец подбил. Болит. Знаешь, Сева, наш металлургический комбинат на краю остановки. Деньги не платят. Что приходит на завод из вещей, почти все отправляют шахтерам за уголь. Развили монополии шакалы. Из-за них страдаем мы. Везде идет надуриловка. У нас с комбината воруют металл, никель, молибден и другое. Знаешь кто? 16-18-летние пацаны через кого-то на санках вывозили за проходную, потом под чьим-то чутким руководством грузили наворованные в вагоны, которые шли с прицепами во Львов, и там продавали. То есть прицепы делают у нас на машиностроительном заводе, а металл клали под прицепы, чтобы не было видно. Пункт второй. Сева, напиши, как у вас в стране действуют профсоюзы. Я напишу, как у нас. Мы просто платим за профсоюз, а толку мало. Для нас профсоюз – это единая мафия. От них нет никакой пользы, только одна обдираловка. Вот пример. За работу, которую мы выполняем, они с нас раньше брали 18%, а сейчас 60% требуют. То есть какую работу? Они просто бумажки перекидывают. Вот и вся их работа. Или попал, например, в больницу с комбината. Ты должен платить за лекарства бешеные деньги. Или, как говорят, у нас много людей, которые страдают туберкулезом, силикозом и многим другим. Ведь это все заболевания идут от нашего комбината, а за лечение надо платить. Вот ему назначили 100 уколов, один укол стоит 10 рублей, 2000 рублей. А где ему взять такие деньги, если средний заработок всего 3000? Я пишу к тому, что профсоюз вообще не помогает. Третье. Вот представь себе такое. Ты приходишь домой, тебе жарко в комнате. И ты открываешь форточку и подумал впустить свежий воздух. А там такой запах, от которого ты с криком захлопываешь ее. И вот такой запах у нас ежедневно. А пишу я к тому, что у нас в районе дышать нечем. Если только ветер подует с коксохима, это жуть невыносимая. А летом что здесь творится кругом? Пыль. Иной раз идешь через завод и в пыли задыхаешься. Вся таблица Менделеева летает по воздуху. У нас только из-за СПЦ-134 летом все листья не зеленые, а желтые. Вот эти цеха вообще надо закрывать. А в Домино в свое время выделили 1 000 000 рублей на очистные сооружения, а толку ноль, никто не стал делать. У нас каждый второй родившийся ребенок имеет хроническое заболевание легких. У каждой второй матери, родившей младенца, пропадает молоко. У нас был съезд экологов, и никаких он результатов не дал. Одни только убытки. У меня, Сева, умерло 2 племянника. Одному было 5 лет, рак горла, ему вставили трубку в горло, а через год он умер. Второй от белокровия. Сделай, знаешь, Сева, пусть знает весь мир о нашей экологии. Только мою фамилию не называй.
А вот в Рио-де-Жанейро сейчас... Да. Обсуждают экологию мира. Вот интересно, там челябинскую атмосферу обсуждают или нет?
Но тут уместнее всего завести песню под названием «Heartache» – «Сердце болит» в исполнении Бонни Тайлер. Песня была популярна 15 лет назад.
It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain. Feeling like a clown. It's it's a fool's game.
Песня «Heartache», «Сердечная боль» и певица Бонни Тайлер. А сейчас время короткого диктанта. Буду диктовать адрес, а вы записывайте. Севооборот. Post Office Box 76, Strand, Лондон. Повторяю, севооборот. Post Office Box или почтовый ящик 76, Strand. Это такая улица в Лондоне, одна из старейших. И сам город Лондон, Англия. А
диктант можно было упростить. Вот Post Office Box. Post Office совсем не обязательно. Просто пишите «Бокс 76».
Да, можно и так.
Ну что же, время сейчас для наших постоянных рубрик. Алексей Леонидов смотрел периодическую прессу, и что-то привлекло его внимание.
Друзья, у меня вот сегодня материал, который можно было бы поместить сразу под несколько рубрик. Ну, например, скажем, «Их быт и нравы». Или, например, «1002 сравнительно честный способ зарабатывания денег». Может быть, не исключено, этот способ кому-то пригодится и в России, и, может быть, среди наших слушателей. Сейчас в Англии идут летние экзамены. Об этом много пишут, много говорят, идет большая полемика, что, мол, не слишком ли мы загружаем наших учеников, ведь они сдают все-таки экзамены раз в жизни в школе. Они не сдают экзамены, как когда-то мы сдавали каждый год и письменные, и устные. Они сдают один письменный экзамен один раз в жизни. И, тем не менее, полемика идет. Многие считают, что этот экзамен слишком тяжелый и так далее. Так вот, все началось в 1990 году. А вот сейчас, 2 года спустя, явление грозит принять массовые размеры. И оно уже привело в ужас психологов, психиатров и всех тех, кто находится близко к воспитанию, к процессу обучения и так далее. В 1990 году некто Дэвид Райт из города Дарлингтон изучил дневники своего сына, школьные характеристики. Пошел к директору школы, поговорил с ним, поговорил с другими преподавателями. И все для того, чтобы определить шансы своего сына на то, сдаст ли он экзамены и какие оценки он получит. После этого он пошел в тотализатор и поставил на своего сына 20 фунтов по ставке 20 к 1. Более того, после его беседы с директором, директор школы пошел в тотализатор и поставил на этого же ученика, ну, не 20 фунтов, а 10. И поставки немножко меньше. Друзья, это, конечно, невероятно, но отец выиграл 500 фунтов, директор школы выиграл 200 фунтов, и пример был показан. Сейчас, конечно, 2 года спустя ставки значительно увеличились. Например, один доктор в Кардиффе поставил на свою дочку, и уже не 10, не 20, а 50 фунтов, и ставки очень высокие, 50 к 1. И если его дочь сдаст все экзамены, как запланировано, он уже выиграет 5000. Это явление, это, с одной стороны, это гроза тотализаторов. Вроде бы им неудобно отказывать людям, они не могут отсылать людей, потому что всегда есть какой-то шанс, что и они на этом выиграют. А вдруг вот родитель не получит, то есть вдруг сын не сдаст экзамены или что-то провалится. В общем, вот такая вот в Англии
история. Но как же они определяют соотношение? Когда есть какой-то конкурс, если лошади, например, бегут, то у них компьютер моментально по резвости лошадей сразу определяет соотношение, сколько платят за этого. А если они не знают этого мальчика, а может, этот мальчик гений, может, пришел, отец жульничает, ему дают в 50 раз.
И тем не менее, они тоже знакомятся с материалами каким-то образом и оценивают обстановку. Какая-то работа там идет. Но...
А то я хотел уже бежать. У меня племянница-отличница в Лондонском университете по химии. У ней всегда высшая оценка.
Леонид Владимирович.
Я мог завтра побежать и поставить на все ее экзамены.
Следующая история, которую я бы сейчас хотел. Вот вы говорили о школе, мне сразу вспомнились свои студенческие годы. Здесь в Англии это искусство не развито. Это искусство шпаргалки. И у нас в училище в морском мореходном имени Макарова коллектив был очень спаянный. И поэтому вот эти шпоры носили такой коллективный характер. Самое главное было узнать номер билета, который человек вытянул. Было несколько методов. Один был очень остроумный. На доске была кнопка приколота. И совершенно невинного вида медная кнопка. К ней сзади был подведен проводок. К проводку была выведена неоновая лампочка. Я не знаю, как она технически называется.
Неоновая лампочка.
Но знаете какая? Которая загорается при замыкании цепи на землю.
Ну и
то
что,
есть ток через человека практически не проходит.
Неонка, неважно, неонка и неонка.
Да, достаточно было коснуться, чтобы лампочка в условном месте там загоралась. Человек подходил к этой доске, трогал кнопку, скажем, один, а потом два. И получался там билет номер 12. Пока он мялся у доски, следующий человек нес ему шпоры за 12-й билет. А простой метод был, конечно, войти и сказать: «Курсант там Новгородцев для сдачи явился!» И когда вытаскивал билет, кричал: «Билет 23!» Значит, следующий тащил тебе уже 23-й билет. Он уже был заготовлен, ну, конечно, всем коллективом шпоры готовили. Стандартная ширина была 10 клеточек бумаги. И нужно было сделать так, чтобы мел, можно было шпоры это обернуть. И разработана была техника, при которой ты писал мелом на доске и вращал мел, и перед тобой раскрывалось, как на телевизоре, значит, ответ на все твои вопросы. Техника была настолько тонкая, что никто нас поймать с этим делом не мог.
Сева, надо сказать нашим слушателям, чтобы у них не создалось превратного впечатления. Ведь когда мы сдавали экзамены, нам оценки за эти экзамены выставляли прямо в школе. Вот та история, которую я сейчас рассказал, она может, так сказать, привести в заблуждение, и люди могут подумать: а, директор школы сам вот поставил, и сам же, мол, наверное, принял каким-то образом участие в этой в оценке.
Не,
но это не так.
Не, не.
Надо сказать, что в Англии не так. Дети пишут письменные работы, у нас устных экзаменов нет, и, конечно, работы отсылаются. Даже никто не знает, куда, и какие-то независимые совершенно комиссии,
конечно,
выставляют им оценки.
Ну, насчет шпаргалок, вы знаете что, победить историю, рассказанную академиком Крыловым, покойным, царство ему небесное, никто не может. У академика Крылова это бессмертная книга, она, наверное, издается, переиздается в России, называется «Мои воспоминания». Есть рассказ о том, как одного офицера, которого он знал как хорошего, честного человека, отдали под суд чести, а он сам должен был быть судьей. А почему? Потому что пропал у него чертеж корабля, который носил гриф «секретно» у этого офицера. А эта старая калоша, никому она не была нужна. Ему было, Крылову было ясно, что просто пропал, ну, случайно. Вот пропал чертеж, и все. И он решил его выручить. Он его выручил очень просто. Он, когда началось рассмотрение, он обратился к сидевшему в первом ряду адмиралу Григоровичу и сказал... там, назвал его, не помню, Павел Степанович, не помню, говорит: позвольте вас спросить, помните ли вы, как мы вместе учились в мореходных классах? Ну, как же, сказал он, конечно, помню, как же, Алексей Николаевич. Он говорит: ну вот, а помните, какая у нас была самая трудная, какой самый трудный был предмет? Конечно, мореходная астрономия, отвечал Григорович. Хорошо, а что было самое трудное в этом предмете? Ну, задачи по мореходной астрономии, конечно. Так, теперь, вы помните, как мы достали текст задач накануне экзамена? Вы знаете, что бумага выдавалась счетом, при печати в типографии училища присутствовал инспектор классов, достать было невозможно, а мы достали. Как? Григорович затряс головой и сказал: ну вы же не хотите публично рассказывать, как мы это сделали? Нет уж, позвольте, я расскажу, сказал Крылов. Мы подкупили сторожа типографии, и он, спустив штаны, сел на литографский камень, на котором был отпечатан текст задач по мореходной астрономии. А на следующий день вы... Извините уж, Павел Степанович, по выбору всего курса по жребию, стоя на коленях, списали с известного места сторожа текст этих задач, и таким образом он стал нам всем известен. Попробуйте вот это перешибить.
Да, это слабовато. У нас была история, конечно, но не такого размаха, не такого драматизма. У нас был один человек, курсант, в прошлом профессиональный вор из колонии. Ну, он давно с этим делом завязал, очень был открыт по этому поводу. Он говорит, был вором, завязал, и говорит, спички чужой не возьму. Но когда нужно было сдавать самую страшную дисциплину, какое-то там военное дело, он не только что влез на кафедру, она была опечатана тремя сургучными печатями, нашел, вскрыл стол, в столе лежали ключи от сейфа, вскрыл сейф, скопировал, переписал все билеты, все запечатал назад и к утру вернулся в Кубрик.
Так я... Почему, между прочим, это вдруг мне пришло в голову? Почему бы он это рассказал? Почему бы он устроил этот спектакль? Он, Крылов, закончил так. Значит, если бы враг захотел бы украсть секретный чертеж, так уж украл бы, нашел бы способ. А пропажа этого чертежа старой этой калоши, конечно же, не означает, что она досталась врагу. Поэтому надо оправдать. Офицера оправдали.
А сейчас юбилейные памятные даты нам напомнит Леонид Владимирович.
Напомним. 16 и 17 июня 1917 года, 75 лет назад, в Петрограде заседал первый съезд Советов. В числе делегатов большевики составляли только незначительный процент от числа меньшевиков и эсеров. Это поставило Ленина в чрезвычайно трудное положение. Ведь Всероссийская партийная конференция, проходившая уже при нем в апреле, подавляющим большинством приняла резолюцию о том, что не может быть и речи, именно так и было сказано, не может быть и речи о захвате Советами власти, пока большевики не обеспечат себе в Советах большинства. Но Владимир Ильич вышел из положения чисто по-ленински. Если Советы ему не подчиняются, долой их. Так был снят лозунг «Вся власть Советам», который сам же Ленин выкрикнул с пресловутого броневика по приезде в Петроград и записал в апрельских тезисах. Потом, в дни Октябрьского переворота, когда заседал второй съезд Советов, уже с перевесом большевиков, лозунг «Вся власть Советам» был опять восстановлен. Вот что сам Ленин писал, оправдывая снятие лозунга «Вся власть Советам». «Пролетариат не может победить, не завоевывая на свою сторону большинства населения. Но ограничивать или обусловливать это завоевание приобретением большинства на выборах при господстве буржуазии есть непроходимое скудоумие или просто надувательство рабочих». Увы, только в наши дни, через три четверти века чудовищных страданий и неслыханных жертв, возрождается в России то, что Ленину угодно было обзывать скудоумием или надувательством – демократия. 16 июня 1977 года, 15 лет назад, и день в день, через 60 лет после Первого съезда Советов, в Советском Союзе произошло очередное демократическое событие в ленинском понимании демократии. Совершенно неожиданно генеральный секретарь ЦК КПСС Брежнев был избран, это любимое словцо ленинских демократов, избран и председателем Президиума Верховного Совета СССР, то есть главой государства. Помните, кто занимал этот пост до него? Если не помните, неважно, некто Подгорный. Зачем Брежневу понадобилось выталкивать Подгорного и, обладая и так полной властью, захватывать еще и пост президента, я не знаю. Подробности этого эпизода, как и многих других закулисных партийных махинаций, все еще не опубликованы. Но есть известное высказывание, приписываемое то Бернарду Шоу, то лорду Актону. «Власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно». 18 июня 1937 года, 55 лет назад, Чкалов, Байдуков и Беляков совершили перелет из Москвы через Северный полюс в район американского города Портленд, штат Мэриленд. Они летели на одномоторном самолете Туполева Ант-25. АНТ – это инициалы Андрея Николаевича Туполева. Когда Туполева арестовали, самолет стал именоваться НО-25. Роберт Конквест в своей книге «Большой террор» отмечает, что перелеты и героические зимовки полярников на льдинах были призваны заслонить в глазах внешнего мира то, что творилось внутри страны – повальный кровавый террор Сталина. Эта цель в значительной степени достигалась. Героям аплодировал весь мир, а слухи о терроре выглядели недостоверными, и многие считали их антикоммунистической пропагандой. 18 июня 1882 года, 110 лет назад, родился болгарский коммунист Георгий Димитров. В 1923 году его, уже тогда члена исполкома Коминтерна, болгарские власти выслали из страны, и он поселился в Берлине. В 1933 году гитлеровцы, придя к власти, отдали Димитрова и других болгар, двух других болгар, Попова и Танева, вместе с немцем Торглером и голландцем Вандерлюба, под суд якобы за поджог Рейхстага. Суд был открытым, неопытные еще были нацисты. И Димитров, великолепно ведя защиту, добился оправдательного приговора. Его с Поповым и Таневым приняли с распростертыми объятиями в СССР и славили всех троих как героев. Потом Попова и Танева арестовали, а Димитрова не тронули и даже поставили во главе Коминтерна. В 1944 году его отправили сталинским наместником в Болгарию, генеральным секретарем БКП. Он служил верно и преданно, сделав Болгарию самым покорным советским сателлитом. В 1946 году он взял себе и пост премьер-министра. Власть-то развращает. А в 1949 году, приехав на лечение в Москву, он там и умер. Возможно, даже что своей смертью, если до того не рассердил чем-нибудь Сталина. И теперь коротко. 19 июня 1957 года, 35 лет назад, в «Правде» была опубликована неожиданная речь Мао Цзэдуна. «Пусть расцветают 100 цветов, пусть процветают 100 разных школ». Странная терпимость китайского диктатора длилась недолго. Последовали большой скачок, потом кошмарная культурная революция, аресты, лагеря, пытки, расстрелы. В общем, обычные коммунистические цветочки и никаких других. 17 июня 1882 года, 110 лет назад, в России родился крупный американский композитор Игорь Стравинский. 16 июня 1977 года, 15 лет назад, в Америке умер талантливый инженер-ракетчик, создатель германской военной баллистической ракеты Фау-2, а затем уже в Америке двигательной системы для ракет «Сатурн» Вернер фон Браун.
Леонид Владимирович, я никогда к вашим рубрикам никаких добавлений не делаю, потому что, с моей точки зрения, они абсолютно полны. Но на этой неделе подниму руку и скажу «можно». На следующей неделе, 18 июня, исполняется 50 лет нашему замечательному сочинителю песен Полу Маккартни, Павлу Макарову, одному из «Битлз». И я думаю, что рубрику будет лепо вполне закончить его песней «Pipes of Peace» — «Трубки мира». I light a candle to our love. In love our problems disappear. But all in all, we soon discover that one and one is all we long to hear. All around the world, little children being born to the world, got to give them all we can till the war is won. Которому на следующей неделе, 18 июня, исполняется 50 лет. Господа, я письма из своей коллекции сегодня читал, но ведь вам же тоже пишут.
Да, нам пишут, Сева. Вот у меня письмо из Харькова, которое написала Любовь Панченко. Ее письма мне вообще очень дороги. И оно перекликается с тем письмом девушки, которую вы читали, в какой-то степени. Она пишет: «Я не люблю программу «Сева Оборот», несмотря на глубокое уважение к троим его ведущим. Но хочу поблагодарить вас всех троих за передачу от 8 февраля 92 года. Я солидарна с корреспондентами, признававшимися в боли за нашу несчастную страну. У меня возникло ощущение, что озвучивает мои мысли. Я украинка, филолог-украинист по образованию, но я не ликовала после референдума 1 декабря 1991 года. Панически боюсь национализма, возможной изоляции, собственных денег и так далее. Мне помнится, Алексей, вы высказали мысль, что над нашей страной висит некий гибельный фатум. Я с этим не согласна. А как же Германия? Фашизм давно уничтожен, а страна есть. А тут у нас стоит выразить отрицательное отношение к дроблению Союза на осколки, к отделению Украины, тебя немедленно обвиняют или в линии КПСС, или в линии памяти. Но я хочу сказать, Любовь, что наша программа, она очень быстротечная, и у нас порой нет возможности полностью выразить себя. Когда я сказал эту фразу, я имел в виду, прежде всего, философические письма Чаадаева, которые я когда-то читал, и мы читали их в таком подполье, их было не достать, они передавались исключительно по знакомству. Это сейчас их, конечно, можно читать в открытую. В одном из этих писем Чаадаев читал, что над Россией висит как раз этот самый рок. Она призвана показать
как не надо.
Миру, да, какой-то отрицательный путь развития. И я потрясен, ведь эти письма были написаны в 1861 году, а Россия продолжает показывать этот самый пример.
Эпиграфом к следующему письму, которое Леонид Владимирович держит в руках, были бы строки Высоцкого: «Проникновение наше по планете особенно заметно вдалеке».
Вы знаете, письмо потрясающее, мы бы его не стали читать, потому что оно нарушает все наши правила. Это письмо без фамилии автора, правда, приложена фотография. А адрес его сделан таким образом, значит, обозначен город, номер почтового отделения, до востребования предъявителю паспорта номер такой-то. Мы таких писем не читаем. А город, правда, известен. Написано: если по радио, то не говорите город, где я живу. Но содержание письма таково, что вот сейчас увидите, что мы все-таки решили его прочесть. «Я хочу вступиться за эскадроны смерти, на которые вылили и продолжают лить много грязи, не представляя тех, кто гнил в джунглях Сальвадора и каждую минуту рисковал жизнью, оберегая Центральную Америку от красных банд. В 80-е годы я приехал в Штаты по рабочей визе, чтобы затем отправиться в Сальвадор. Я знаю отлично английский, и там я был просто Вилли. То, что там происходило, вам может показаться ужасами, ужасным, брутальным, неподвластным человеческому рассудку. Но я хочу сказать о невиновности командос в убийствах мирных людей и тем более детей. Конечно же, мы убивали коммунистов, убивали не мучая, а они этого заслуживали. Я не хотел читать эту фразу. Мне Сева сказал: читайте, скажите, что вы против таких фраз. Я против. В отличие от них, которые насиловали 9-летних девочек и отрезали у мужчин половые члены, вырывали языки, выламывали фаланги пальцев. Нас иногда называли фантомы за то, что мы порой месяцами гнили в джунглях, поджидая красные банды, и всегда возвращались на удивление гражданам. Нас боялись коммунисты, и если кто-то попадал в плен к этим подонкам, то солдата ждали чудовищные пытки и варварская смерть. Я хочу услышать от вас слово в защиту. Либо вам трудно мне поверить, и вы откажете. Нет, мы не отказали, мы прочитали письмо. Присоединиться я к автору письма не могу. Я могу только сказать, что до чего же еще много трагедий на этой земле. Кажется, Сальвадор выходит из периода взаимных убийств и большой крови.
Ну что ж, на этом мы сегодня и закончим. Не знаю, что за музыку продюсеры заведут на прощание. Мы прощаемся до следующей недели. На встрече в том же месте, в том же час. Спасибо.